Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Алексей.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Сегодня я хочу порассуждать вот на какую тему. Сразу скажу, что не сама придумала эту идею, подсмотрела название одной статьи на православном сайте, меня заинтересовало, я решила с вами, батюшка, это дело обсудить. Звучит она так: Господь дает нам право на ошибку, а мы все равно ищем алгоритм действий какого-то правильного христианина. Я подумала, что действительно это так, потому что если читать Евангелие, если читать толкование Священного Писания, мы очень часто встречаемся с тем, что нет каких-то четких действий. Конечно, Господь нам дает заповеди, но даже по ситуациям, с которыми сталкивается Иисус Христос, описанных в Евангелии, мы понимаем, что все очень индивидуально. Да, вот этот извечный вопрос, например, правда ли, что все богатые попадут в ад? Неправда. Это все зависит от того, какой человек в душе. Может и богатый спастись, а может и бедный удавиться за копейку. Да, мы помним вот эту вот притчу про то, как царь простил долг, а тот, кому простили, он не простил. Да, конечно, и таких примеров много. С другой стороны, сколько вопросов у каждого из нас возникает к батюшке, когда мы приходим на исповедь, о том, что, а скажите, а вот как мне здесь поступать? Батюшка говорит, по любви поступай к своим ближним. Но нам кажется, что это не ответ. Ну как это по любви? Вот мне конкретно, вот приходит, например, ко мне домой муж и начинает со мной ругаться, начинает вымещать свое плохое настроение. Как это по любви поступать? Не надо отвечать или не надо? Вот скажите, мне надо, не надо? Батюшка не может ничего ответить. Мы начинаем идти к другому батюшке, который, может быть, он сможет что-то ответить. Или начинаем искать ответы в книгах и нигде не находим. И из-за этого еще сильнее, может быть, себя накручиваем, переживаем, что у нас не получается жить христианской жизнью, либо тогда вообще не понимаем, как это жить христианской жизнью. Вот. И уж тем более фраза «Господь дает нам право на ошибку», ну, в теории, да, наверное, раз у нас есть таинство исповеди. Но как это? Господь нам позволяет грешить, что ли, получается? Батюшка, расскажите.
А что такое ошибка? Это и есть грех, как вы сказали?
Наверное.
Тогда я думаю, что вряд ли Господь дает человеку право грешить. Это возможность такая дана. Но право – это то, что я законно имею, и за что себя не должен ни винить, ни казнить, ни осуждать, и с чем, в общем-то, бороться ведь не могу и не должен. Я думаю, здесь происходит, скорее всего, что так. Человек, он вырастает не только физически, но и вырастает духовно. И вот как младенец начинает делать первые шаги, начинает что-то трогать, щупать, куда-то залазить. С одной стороны, ему нужно давать такую возможность свободных действий, иначе он не будет развиваться. А с другой стороны, и пригляд за ним нужен. То есть мама любящая стоит и смотрит, чтобы он палец в розетку-то не засунул все-таки, и что-нибудь такое не натворил. Но в то же время для развития ребенка, конечно же, нужна определенная свобода, чтобы он учился, где хорошо, где плохо, что можно, что нельзя. То есть сам для себя выискивал и устанавливал границы, границы каких-то действий. И когда вот он находит эти границы, то он уже начинает понимать, вот как вы сказали, алгоритму уже это действие не нужен, он у него где-то автоматически даже все это срабатывает. Также и в духовной жизни Господь Бог, как любящий Отец, также дает человеку свободу. Свободу выбора, добро, зло, как поступить так или иначе. Есть какие-то пределы, где уже все, человеческая душа способна погибнуть. Но есть какие-то вещи, где мы научаемся понимать, что такое хорошо, что такое плохо. То есть вот в нашей жизни, в нашем общении с другими людьми, разрешении каких-то жизненных ситуаций, мы, конечно же, ошибаемся. Но это не значит, что это наше право. Эта ошибка, она всегда остается ошибкой. И мы должны искать способы, как предотвращать эти ошибки в своей жизни. Как человеку действовать в тех или иных ситуациях? Нужно ли это прописывать? С одной стороны, этого прописывать, конечно же, не нужно и невозможно.
И невозможно, конечно.
А с другой стороны, и обязательно нужно это все прописывать. Дело в том, что чего вот нам, христианам, не хватает, да и вообще всякому человеку в его жизни, это определенного жизненного уклада. Уклада, то есть того образа жизни, который бы ему помогал, подсказывал, как поступать в тех или иных ситуациях. И этот уклад жизненный, к сожалению, мы не можем взять от своих предшественников в большинстве своем. Потому что можно сказать, что мы сейчас первое поколение христиан, ну, где-то второе там подрастает, наверное. И не могли мы учиться у наших родителей, у старших людей, как жить по-христиански в современном мире. Если обращаться к опыту прошлых христиан, то там, конечно же, многое можно и почерпнуть, но там были свои особенности, свои условия жизни, и далеко они не соответствуют нашей ситуации, и не всегда нам подходят. Да и потом, книгами никогда не заменить личный опыт, личную передачу личного опыта. Потому что книга – это все равно некоторая такая условность, а когда мы видим живого человека и учимся у него, то это совсем другое дело. Так вот, у нас, к сожалению, этого уклада сейчас и этого понимания нет. И как каждый, как говорится, кто во что горазд. Кто-то вот берет на себя смелость, и чаще всего люди поступают в тех или иных ситуациях жизненных так, как поступают все, то есть имею в виду христиан. Вот вроде бы люди и в храм Божий ходят, и Евангелие даже изучают, и может быть даже учебное заведение какое-то закончили богословское, но случается жизненная ситуация, и мы поступаем как все, как люди и далекие от веры совершенно, то есть срабатывают определенные стереотипы поведения, которые мы вот восприняли и которые стали нашим жизненным укладом. Поэтому нужно, я думаю, для решения этого вопроса создавать, по крупицам создавать вот этот жизненный уклад. А для этого вот и нужен, как вы говорите, алгоритм. То есть последовательность действий продуманно исполнена один раз, второй раз, третий раз. Вот она должна в нас жить, нам помогать и подсказывать, как поступать в тех или иных ситуациях.
А вот как вот это вот все в своей душе обрести? Я вот к чему спрашиваю. Как вы уже сказали, да, бывает, что мы совершаем ошибки, хотим сейчас что-то по-другому сделать. Ну, например, есть старший ребенок, с ним возникли сложности в подростковом возрасте, какие-то проблемы, да, подрастает младший в семье, родители не хотят, чтобы снова повторились такие же ошибки, они понимают, что нужно как-то по-другому воспитывать, нужно как-то по-другому что-то говорить, но как, с одной стороны, они не знают, они, может быть, и книги прочитали тоже, как вы сказали, и посоветовались с кем-то, и там к психологу, может, походили, с педагогами поговорили, ну, в теории вроде как и знают, но никто же гарантии не даст, вы же сами понимаете, когда речь касается отношений с людьми, и тем более таких тонких, никто никогда никаких гарантий не даст. И еще плюс добавляется страх, потому что для нас это очень важная сфера жизни. Мама начинает переживать, папа начинает переживать, нервничать. Этот страх, он просто обезоруживает, может даже доводить до каких-то, не знаю, ну, до паранойи, до какой-то, что вот у меня ребенок задержался там на 15 минут, значит, точно где-то выпивает за гаражами. Он там с кем-то общается долго, значит, это точно какая-то плохая компания, которая чему-то плохому научит. На компьютере дольше играет, все, он, значит, игроман. И из этого страха, который вроде как бы логичный, даже можно пожалеть родителей, что да, действительно была такая печальная история в прошлом. И, конечно, они так, это логично, что они так себя ведут, но тем не менее он не дает заново, снова как-то правильно выстраивать все это. И вот вы сказали такую фразу, что нужно этот уклад создавать. Как, во-первых, первый вопрос это, как вот его можно создавать, учитывая, что внутри есть такое вот нервное нездоровое состояние и страх за будущее. А второе это, действительно, а как его создавать, если мы не знаем, нас правильно, вы говорите, нет предшественников, которые нас научили, показали. У нас есть книги, но в одной написано так, в другой по-другому, я даже говорю и о христианских тоже книгах.
Ну, сразу же скажу, что если вот с первым ребенком ошибки сделали, со вторым не знаем как, ну ничего, с третьим-то получше будет, а с четвертым вообще замечательно.
Ну как, батюшка, смех смехом, но как вот мать любая, например, может так спокойно об этом говорить?
Вот вы говорили про страх. Как избавиться от страха, вот сделать что-либо не так? Дело в том, что в состав вот этого уклада, этого отношения, этого стиля жизни входит и отношение к страху. То есть какой-то страх чрезмерный, нужно, видимо, тревогу вот эту как-то тоже научиться преодолевать, потому что вот этот жизненный уклад, он вбирает в себя должен все абсолютно. Как человек поступает в тех или иных ситуациях, что он думает, что он чувствует, как он сидит, как стоит, как разговаривает, какой у него тон, какие у него волнения, переживания. Это целостная вещь. И поэтому в жизненный уклад нужно, конечно же, создавать прежде всего в самом себе. Я, во-первых, сразу же скажу касательно конкретной ситуации, что влияние родительского воспитания на детей, оно часто у нас очень преувеличенное. Все-таки это не решающее слово за родителями воспитания детей. Это уже, в общем-то, достаточно известная вещь. Ребенок воспитывается еще и окружающей средой, и там у него и предрасположение врожденное, очень много таких вещей. Поэтому думать родителям, что все от них зависит, и вот начинать бояться из-за этого, это все-таки немножко заблуждение. Вот. Во-вторых, мы ребенку можем дать только то, как и, впрочем, любому человеку, только то, что сами имеем. Если у нас есть наши собственные какие-то недостатки, собственные страхи, то мы не сможем, видимо, показать своим детям, как нужно жить и поступать в тех или иных ситуациях. Поэтому воспитание нужно начинать, видимо, с самих себя, вот выстраивать вот этот уклад. Я вот создал такой жизненный уклад, который, ну, хотя бы более-менее, так скажем, отвечает христианскому моему миропониманию, моему мироощущению. И, конечно же, я его сейчас совершенствую, поправляю, накапливаю жизненный опыт, на что-то у меня открываются глаза. И вот ребенок, видя вот этот наш жизненный уклад, он, видимо, и будет впитывать его в себя. Вот это, мне кажется, самый лучший способ. Если этим не помочь ребенку, то я думаю, что больше-то вряд ли чем-то сможет другими какими-то мерами, специальными методиками что-либо сделать.
Я, слушая вас, отец Алексей, делаю вывод. На самом деле ситуацию с ребенком я привела просто как пример. Таких ситуаций очень много, когда в прошлом была ошибка, конечно, а сейчас хочется снова, но по-другому. И получается, вывод-то это только собственная, да, работа над собой.
Только собственная.
И все?
И все.
Это то, что называется делай, что должен, да, и будь что будет, быть честным перед Богом, перед самим собой, и все.
Мне один священник, больше слова одного священника нравится, он как сказал хорошо. Мы должны делать все, что от нас зависит, от результатов Бога.
Да, да, именно так. Потому что тогда у тебя не будет чувства, что ты мог бы что-то сделать, да, но не сделал, надо было так, а так ты поступаешь сразу же, все,
конечно,
что от тебя
за Господа
зависит.
Бога тоже не надо на себя ответственность брать. Ведь бывает, вот даже на исповеди люди приходят и говорят о каких-то своих грехах, но это вот уже чувство вины такое вступает в силу. Ну, вы же вот исповедовались, отвечаешь, да, исповедовались, ну, вот вы же раскаете, да, больше ты так не делаете, нет. Ну, а что же, ведь Господь Бог вот прощает грешников, кающихся. Да, Бог-то прощает, но я вот себя-то не прощаю.
Ну, а что делать? Действительно, это вот та же история со страхом. То есть это просто какие-то наши эмоции, какие-то, может быть, фобии, какие-то вот переживания такого человеческого очень уровня, которые мы сами себя накручиваем и изводим потом.
Я думаю, что да, к сожалению, наша христианская вера, она часто начинается ведь с чего? Наказание, награда, вот такое отношение с Богом выстраивается. То есть мы от каких-то своих проблем, от каких-то сложностей жизни приходим в храм Божий, случилась беда, каемся, исповедуемся, что-то делаем, ситуация улаживается, и мы это воспринимаем как награду для себя. И в дальнейшем наши отношения мы с Богом вот так примерно и выстраиваем. боимся снова согрешить, что-то сделать не так, потому что боимся, что Господь сейчас нас накажет. И вот этот вот страх наказания, он, видимо, и становится такой движущей силой нашей духовной жизни. То есть нужно, видимо, пересмотреть вообще отношение человека к Богу потихонечку и понять, что здесь они не должны выстраиваться вот по этому такому принципу, что наказание за грехи, награда за добродетельную жизнь. И это такое, ну, все-таки на каком-то этапе духовного пути человека такое понимание возможно, но постепенно все-таки мы должны вырастать из этого. Помнить, что Бог — это все-таки любовь, и все Евангелие, оно как раз нам свидетельствует об этом.
Да, очень важно понимать, что христианство — это образ жизни. Это не вот эти вот отношения взаимовыгодные, о которых вы сейчас говорили, а именно образ жизни, когда мы просто так живем. Помните, вы рассказывали одну историю, она меня очень так заинтересовала, когда одна ваша прихожанка сказала, что вот я там 10 или 15 лет хожу в храм, и ничего не происходит, ничего не меняется. Вот, и как бы почему, и что, и действительно, а что должно меняться? Меняешься только ты сам, если хочешь меняться?
Совершенно верно, да. Дело в том, что часто мы не можем судить о самих себе, какие в нас произошли изменения. Потому что человек сам, он окружающий мир не видит, и самого себя тоже не видит в реальности. И поэтому, вот опять же, я думаю, нужно придерживаться вот этого принципа. Делай все, что тебе возможно сделать, а результат от Бога. И не надо брать на себя вот лишнего, что называется, то, что принадлежит Господу Богу. Вот делать будем стараться, все, жить по-христиански, а вот Господь Бог, Он знает наше сердце, нашу душу, и Он будет судьей нам, и Он оценивает нас, каков результат всех этих наших действий.
А дайте совет, пожалуйста, как избавиться вот от этих навязчивых мыслей, о которых мы говорили, про чувство вины, про страх, про какие-то вот некомфортные вот эти состояния.
Ну, от навязчивых мыслей, наверное, избавляться можно, как и всех, стараться, чтобы как-то вытеснить из своего сознания. Я думаю, что тут советов особых давать не надо. Если мы будем углубляться все-таки в Евангелие прежде всего, то мы почувствуем вот эту любовь Божию для себя. И будем вот впитывать в себя евангельский дух, жизнь евангельскую, вот эту все будем проводить. То я думаю, эти мысли сами от нас уйдут. Потому что человек вот так устроен, что он одновременно о двух вещах думать не может, слава Богу. Всегда у него только направленность одна. Если мы будем чаще благодарить Бога за то благо, которое мы имеем, и радовать этому благу, то я думаю, что постепенно вот такое отношение к Богу, именно как к судье, как к наказателю, там, или наоборот, тот, кто награждает, оно постепенно будет отходить на второй план. То есть нужно живое общение с Богом, общение Духом Святым. Вот у нас есть часть людей, христиан, которые так иногда вставляют слово «Дух Святой». Мы о духовной жизни говорим, но духовная жизнь без Святого Духа, она, видимо, невозможна человеческая. И немножко иногда удивленно поднимаешь глаза на такие речи о Духе Святом, что Духом человек должен жить Божьим. Но ведь на самом-то деле здесь ничего такого удивительного нет. Ведь мы все встречаем праздник, события Святой Троицы, День Пятидесятницы, сошествие Святого Духа на учеников, которые стали руководителями вот этих первых учеников и апостолов Христа в жизни, в их проповеди. И этот же Дух, Он также дается каждому христианину. И вот Он должен жить в нас, как апостол говорит, что человек, тело его – это храм Святого Духа. И Серафим Саровский, всех слова на слуху, что стяжание Духа Святого, Духа Божия должно происходить в душе. И вот этот Дух Святой, Дух Божий, он и должен прежде всего быть руководителем нашим, в наших делах, в жизни, в поступках. А если страх присутствует, Тут даже ведь и не страх Божий, не об этом идет речь.
Нет, это просто
идут человеческие всякие комплексы, всякие чувства вины, там вот этого всего на свете. Там психологу пойдете, они все по косточкам разберут, скажут, что родители там были строгие, требовательные, ребенка запугали, зашугали, и он сейчас вот это отношение родителей перенес на Господа Бога, и что для него он таким же стал как бы родителем, который был. То есть ребенок не чувствовал любви. Это все, наверное, правильно, и, наверное, помогут и подскажут психологи. Но, я думаю, нам, христианам, еще и дальше нужно двигаться. Не просто избавляться от каких-то комплексов, а для того, чтобы жить христианской жизнью, нужно нам жить по-евангельски в Святом Духе, в Духе Божьем.
Большое спасибо, батюшка, за нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Еще раз спасибо, батюшка, до новых встреч.
Всего вам доброго, дорогие братья и сестры.